Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья. С вами передача «Витраж». В студии Мария Романова. И сразу представлю нашего гостя. Это Дмитрий Рындин, ведущий редактор издательства «Никея». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Друзья, сегодня у нас передача не совсем обычная, потому что вы привыкли к передачам об изобразительном искусстве, но сегодня у нас передача о книге. Дело в том, что 3 января этого года исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, известнейшего писателя, английского лингвиста, профессора Оксфорда, Джона Рональда Руэлла Толкина. И, несомненно, вы либо знаете его книги, либо смотрели трилогию «Властелин колец». Ну, несомненно, вас это как-то коснулось. И поэтому мы решили представить вам эту книгу. Книга называется «Толкин. Автор века». Автор ее Том Шиппи. Я покажу эту книжку. Вот, очень интересное оформление. Мы об этом еще поговорим, о его стиле. Книга о Толкине. И я решила посмотреть, действительно, много ли выходило книг. Действительно, на русский довольно много переведено и биографических, но обычно это все переводы с английского, исследователи английских, переводы биографии Толкина. Выходила книга о его духовных взглядах. И вообще, я раньше вот так не следила за цифрами, но меня совершенно поразило, что, оказывается, трилогия «Властелин колец» переведена на 25 языков мира, от японского до суахили. И общий тираж еще до выхода фильма на большой экран был более 100 миллионов экземпляров. И во всяких списках тоже эти книги занимают места в первой десятке. То есть вот даже такая чисто статистическая информация, она говорит о всемирной популярности Толкина. И сегодня мы поговорим о писателе, об особенностях его мира, о его книгах. Я представляю Дмитрию слово. Я думаю, что можно и про автора тоже книги рассказать. Ну и вообще эта книга, вот в чем ее особенность, в чем ее изюминка?
Да, Мария, большое спасибо. Очень рад возможности поговорить про эту книгу долгожданную. Вообще и поклонники Толкина очень ждали эту книгу, как она выйдет, поскольку Том Шиппи действительно один из самых крупнейших и известных и признанных специалистов по творчеству Толкина. Вот. И у него есть две такие основополагающие работы. Первая из них называется «Дорога в Средиземье». Она выходила на русском языке в 2003 году. А это, можно сказать, вторая такая важнейшая его работа, посвященная творчеству Толкина. «Толкин. Автор века». И первая книга «Дорога в Средиземье» может быть более сложная. Она больше посвящена историко-филологическим исследованиям. То есть здесь автор анализирует, прежде всего, сам текст, вот как он есть в его нынешнем современном состоянии. И Толкин действительно один из важнейших авторов 20 века. Том Шиппи это подчеркивает, в том числе и в предисловии. Вот как вы правильно сказали, даже чисто статистически, если посмотреть, то, конечно, объемы продаж «Властелина колец» постоянно били какие-то рекорды. Но и потому что он выделил что-то, наверное, очень важное что очень важно для читателей в 20 веке. И для нас сейчас тоже. Он создал некоторый современный миф, который как-то очень емко выражает какие-то ключевые для нас смыслы. И очень важно, ну, как бы, знать биографию Толкина в том смысле, что он был свидетелем, он пережил, был участником Первой мировой войны и участвовал в битве на Соме, один из самых кровопролитных сражений 20 века вообще. Он, собственно говоря, пережил Вторую мировую войну. Ну, не как непосредственный участник, его сын Кристофер Толкин воевал, а тот Толкин, а отец писал ему письма. И в том числе как раз во время Второй мировой войны он писал «Властелин колец» и отдельные главы посылал ему на фронт. И тоже очень важно, что вот эта книга написана именно вот в такие события, во время таких событий. Это, наверное, тоже не случайно. И Том Шиппи об этом много говорит. Но прежде всего, да, немножко про самого автора еще хочу сказать, про Тома Шиппи. Я имею в виду, что в чем наверное, что делает его таким интересным исследователем Толкина, это то, что его даже научная и исследовательская биография очень во многом совпадает с биографией профессора Толкина. Он закончил ту же самую школу, он занимал ту же самую кафедру в Лидском университете, он преподавал англосаксонский в Оксфорде, то есть он повторил, в общем, те же самые ступени, что и Толкин. И он мыслит очень близко к... Вот, его образ мышления очень близок к мышлению Толкина. Поэтому он очень многие вещи может увидеть, которые мы можем просто посмотреть. Вот он, как и Толкин, филолог по своей сути, по своей профессии, и поэтому он может увидеть все тонкости, как именно Толкин работает с языком, как он работает с формой, как он работает с легендами, сказаниями на древнеанглийском, на древнесаксонском и так далее, как он работает с этими образами, смыслами. И поэтому очень многие тезисы, такие даже распространенные, получают про творчество Толкина, получают у Шипи какое-то наполнение. Ну, например, известно, как сам Толкин говорил про свое творчество, что не то, что он что-то выдумывает, и что он придумывает, а что он выясняет нечто. Надо выяснить, а как там вот жили эльфы во вторую эпоху Средиземья, что там произошло и так далее.
То есть он исследователь своего рода.
Исследователь. И Том Шипи показывает наглядно на просто материале, что это действительно так. Он действительно исследует. Он исследует язык, он исследует сказания, он находит какие-то слова, например, вот слово «дворс», которое существует там, как он обнаружил, существовало в нескольких языках, явно свидетельствует о существовании вот какого-то народа, который, ну, может быть, давно куда-то исчез, а если он существовал, то как он выглядел? И так далее, и так далее. Вот он идет по следу, он действительно производит какие-то раскопки. Он встречает какое-то незнакомое слово в каком-нибудь там, в каком-нибудь древнем сказании, и придумывает, а что это может означать? Что это за существо, как оно могло выглядеть и так далее. То есть он как будто действительно занимается реконструкцией какого-то мира, который, может быть, в каком-то хотя бы коллективном воображении, но существовал. То есть какое-то вот это исследование мифологической истории человечества, ну и прежде всего Англии, конечно. Потому что это одна из важных таких моментов и задач, которые, можно сказать, таких ставил перед собой Толкин, это то, что в Англии нет своего такого легендариума, нет своих вот древних сказаний, древних легенд и мифов. Они есть во всех других культурах, а в Англии нет. И он хотел восполнить этот недостаток. Причем именно не придумав из головы, а реконструировав.
Угу. Дмитрий, прерву вас, потому угу. что сейчас настало время напомнить, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. Друзья, спасибо всем, кто поддерживает нас, в том числе финансово. И я хочу напомнить, что в описании нашего эфира в соцсетях вы найдете ссылку на сайт Теос Медиа. И пройдя по этой ссылке, можно сделать пожертвование разовое или подписаться на ежемесячное, к чему мы вас призываем, о чем просим, и благодарим всех, кто это делает регулярно. И спасибо огромное всем, кто участвует тоже в передаче, кто пишет свои мнения, какие-то ассоциации, свои размышления, кто ставит лайки, делает репосты. Это тоже очень важно, чтобы большее количество людей нас увидело и услышало. И сегодня мы представляем книгу, вышедшую в издательстве «Никея». Покажу ее, потому что у нее прекрасная обложка. Вот. Книга Тома Шипи «Толкин. Автор века. Филологическое путешествие в Средиземье». Я хочу как бы успокоить тех, кто не филолог и думает, ну вот это какая-то сложная книга. Нет, она написана очень таким доступным языком, легким, я бы даже сказала, и читается увлекательно. Но если какие-то места, допустим, неинтересны, прям совсем какие-то филологические, их можно пропустить, но там много всего другого, что связано со смыслами, связано с историей Толкина. Так, я приветствую Дмитрия, нашего слушателя. который нам пишет: сегодня без картин, но зато с хорошей литературой. Дмитрий, так и есть. Надеюсь, что вы любите Толкина и поделитесь своими впечатлениями о нем. Друзья, и вы тоже пишите, даже если вы не чувствуете себя каким-то прям знатоком, толкинистом. Интересно, что вы читали, какие у вас впечатления, какие у вас впечатления от фильма, может быть, вы сравнивали фильм и книгу. Интересно абсолютно все, чтобы понять, вот, насколько вас касается творчество этого замечательного писателя. Дмитрий, а я хочу вот вас вот о чем спросить. Вот этот сказочный мир Толкина, он просто завораживает, конечно, да? И он, как раз Шипи говорит, что он открыл этот мир как источник вдохновения для современников, для творчества открыл этот мир. И он там как раз говорит о том, что, конечно, в 1937 году были сказки «Братьев Гримм» и «Перо», и все, но... У Толкина этот сказочный мир совершенно иной. То есть он еще в юности начал создавать какие-то фантастические языки. Да? Он как будто чувствовал, что ли, это вот реальность сказочная. Вот как вы считаете, что это такое? Это какой-то вот феномен такой, да, Толкина? Это какой-то дар свыше у него был? Меня вот прям это очень интересует.
Да, прежде чем отвечу на ваш вопрос, действительно хочу тоже подчеркнуть, какая прекрасная обложка.
Ну, давайте, да, скажем про обложку, а то мы только показываем ее.
Выполнена нашим дизайнером Анастасией Новик прекрасной. И обратите внимание, здесь еще есть, ведь это суперобложка, а есть еще вот это, второе. Действительно прекрасный, это продуманный концепт. Дизайнер тоже, естественно, и читала книгу, очень любит произведения Толкина. И вообще, это, конечно, надо сказать, что книга не была бы... Это, издание этой книги не было возможно без редактора Марины Нефёдовой, без редактора Егора Агафонова, который предложил ее к изданию, без переводчиков Анны Дик и Екатерины Хомяковой, без всех тех, кто вложился вообще в этот проект. Те-то любят тоже творчество Толкина и действительно поверили в эту книжку. Потому что, как вы правильно сказали, она действительно читается очень легко и увлекательно. Я прочитал ее там за несколько дней, вот как только она пришла из типографии, тут же от начала до конца это было очень увлекательное чтение. И хотя я не филолог, и многие вещи как-то я вот так немножко по диагонали, но там очень много действительно вещей, которые меня зацепили. Что касается Толкина и его миров...
Пока мы не ушли, извините, да, от обложки. Да. Вот Дмитрий пишет, что обложка передает атмосферу исцеления. Вот хорошо подмечено, спасибо.
Да, исцеление. На самом деле, да, чтение Толкина, оно какое-то приносит надежду. Даже какие-то самые темные времена. Опять-таки, не случайно, что сам профессор писал эту книжку тоже в самых таких тяжелых обстоятельствах, тем не менее. И книга вся пропитана надеждой. Может быть, это тоже одна из причин ее популярности, что там происходит очень много тяжелых событий, тем не менее, все пропитано надеждой.
И вернемся к сказочному миру. Я вас перебила из-за этого.
Да, сказочный мир. Ну, во-первых, мы, когда читаем, и Том Шип это прекрасно показывает просто текстуально, что когда мы читаем, мы чувствуем плотность и реальность этого самого мира. Это достигается многими вещами. Во-первых, потому что, как я уже говорил, Толкин все свои и топографию этого мира, и существа, и имена, и так далее, они все укоренены в языке, в его какой-то истории, в его слоях. Здесь уже вот есть некоторая такая укорененность в реальности. С одной стороны, с другой стороны. Вот это действительно не ощущается как какой-то... вот еще. Вот когда он ведет какое-то повествование, и автор отсылает к каким-то вещам, каким-то, может быть, поэмам, каким-то древним историям внутри этого мира, и ничего о них может не рассказывать. Мы просто знаем, что они где-то есть. То есть когда автор читает... Ну, когда мы читаем эту книжку, все время есть ощущение вот этого огромного мира, и мы видим только маленькую его часть. А вокруг вот это неизведанное, нечто прекрасное. Мы можем пойти туда, можем пойти сюда, и везде мы откроем что-то. Вот ощущение глубокой истории этого мира, вот Средиземья. И оно действительно ведь есть. Ведь когда Толкин писал «Властелин колец», уже было написано очень много его... мифологии и сказаний о Средиземье, Все тут тексты назывались, ну, потом получили название «Сильмариллион».
Да, это тоже прекрасная книга, вот как раз о творении, да?
Да.
Кто хочет вот такие образы, да, почерпнуть литературные, очень, очень стоит эту книжку почитать.
Да. И ведь как эта история происходила? То есть Толкин изначально начал писать сказания об эльфах. Да, это началось еще как раз во время Первой мировой войны.
Там есть такой потрясающий какой-то момент, Шиппи описывает, миг вдохновения он называет, когда Толкин проверял студенческие работы, и на одной работе, он уже, видно, устал от этого всего, на одной работе оставалась чистая страница, и он взял и написал там фразу, что...
В одной норе жил да был хоббит.
В одной норе жил да был хоббит. И как бы с этого все началось. Но явно это было чем-то подготовлено. Оно же как бы это просто просилось наружу, видимо, да, у него.
Да, с этого начался именно «Хоббит». Книга, первая книга, которая действительно принесла ему популярность. И без которой не было бы «Властелин колец». Потому что вот он писал свои легенды про эльфов, не предлагал их к изданию, потому что это очень специфическая литература. А потом действительно написал эту фразу, и вот вы сказали, что он это делал, когда проверял агитационные работы. А вообще вся эта вот его история, что он вообще-то профессор английского языка, ему нужно преподавать, ему нужно проверять агитационные работы, и вот это все делать. А с другой стороны, у него есть вот это творчество, его есть вот эти вот придумывания миров, языков.
Образы эти все, да.
Это постоянно вот какой-то источник внутреннего конфликта для него. И, может, с одной стороны, чувство вины, что он не занимается тем, что он там должен заниматься. С другой стороны, понимание, что, может быть, вот его создание этих миров — это важнее, чем его преподавание, в том числе до филологии, на самом деле, которую он преподавал. И вот эти внутренние конфликты, они отражены в его, в том числе, каких-то маленьких сказках. И об этом есть тоже в книге Шиппи, где-то, по-моему, последняя или предпоследняя глава, которая касается вот его небольших произведений сказочных, которые не входят в корпус. «Властелин колец», «Сильмариллион» и так далее, но которые выражают его вот эти внутренние какие-то мучения как писателя и одновременно профессора. Ну, неважно. Действительно, вот эта фраза про «Хоббита», она дала начало произведению «Хоббит», которое принесло ему известность. Это просто детская сказка, с одной стороны. И она изначально никак не была связана с вот этим корпусом его текстов про эльфов, «Сильмариллион». А потом издатель... видя популярность «Хоббита», начал втрясывать с профессора продолжение. Нам нужен сиквел, нам нужно продолжение. И сначала профессор предложил издателю «Сильмариллион», но стало понятно, что это не... С этим надо что-то делать, потому что в таком виде это нельзя издавать. Это очень были разрозненные какие-то записи, причем написаны не как вот такой вот... Ну, в общем, совсем не как «Хоббит», совсем другой стилистики. Это больше похоже на мифы и легенды Древней Греции, вот такой вот. И тогда... У него произошло соединение. Он начал писать сиквел, продолжение к «Хоббиту», а потом у него соединилось. Вот этот мир, который он создавал уже там несколько десятков лет в своих писаниях про эльфов, «Сильмариллион», и мир «Хоббита», который изначально не был связан с этим первым миром. И они сошлись. И получился вот этот эпос «Властелин колец», который уже точно вышел за пределы какой-либо детской сказки, как «Хоббит». То есть это уже совсем другой жанр, это гораздо более серьезное произведение. И вот он писал, уже не мог остановиться, уже 6 книг. На самом деле, еще такой нюанс известный, что Толкин не планировал делить это на 3 тома. Это он считал как одним единым произведением. Мало того, он мыслил «Сильмариллион» как тоже часть «Властелина колец», то есть чтобы это издавалось вообще одним томом. Издатели сказали... Нет.
Слишком много.
Это невозможно, и надо поделить... Во-первых, только «Властелин колец», «Сильмариллион» давайте пока оставим. И «Властелин колец» нужно поделить на 3 части. Он говорит, ну ладно, поделим. И вот эти названия «Братство кольца», «Две крепости», «Возвращение короля», они пришли вот там, ну, уже в процессе подготовки книг к изданию. Это не было изначальной задумкой. Изначально это мыслилось как единый текст.
Вот у нас тут слушатель пишет, Дмитрий, что он не очень-то знаком с творчеством Толкина, и, может быть, тоже вот так люди слушают и думают, эльфы, хоббиты, кто это такие? Но вот надо сказать, что Толкин был убежденным христианином, католиком. И интересно, что, несомненно, в его книгах присутствуют скрытые христианские мотивы, но они не в лоб. Они, как вот говорит Шиппи, что во «Властелине колец» нет ни одного упоминания слова «Бог», даже в восклицаниях героев, да? Но в чем же тогда эти христианские мотивы? Я понимаю, что это требует большого анализа какого-то, да? Угу. Но, может быть, просто чтобы дать вектор, чтобы... Есть такие читатели, я знаю таких, которые все-таки хотят читать книги, ну, основанные на христианских ценностях, скажем так. И, несомненно, Толкин такой, только надо это показать, это как-то, как бы вы ответили на такой вопрос.
Да, ну, у меня при чтении «Властелин колец» такое, как бы даже сомнение не возникает, что это христианская литература, но действительно это делается не в лоб. И сам профессор Толкин действительно правоверный католик, и в одном из своих писем к какому-то священнику как раз он написал, что не, ну, «Властелин колец» — это религиозное произведение, католическое насквозь просто. С одной стороны. С другой стороны, это произведение, где не присутствует в этом вот мире, о котором он описывает, не присутствует никаких религиозных обрядов, религиозных каких-то символов, там не присутствует никаких храмов, ни богослужений, ничего. И даже ни упоминаний Бога. То есть вообще вот. И тем не менее, по каким-то своим смыслам, это действительно глубоко христианское произведение. Вот мы говорили про надежду, которую как-то приносит чтение Толкина и чтение «Властелина колец». Ну, как вот это действительно выражается в сюжете, я, опять-таки, наверное, не стоит пересказывать сюжет «Властелина колец».
А может быть и стоит, вдруг кто-то не читал в двух словах хотя бы, ну, вот эту линию, да?
Да, это, конечно...
Ну, можно поговорить про «Кольцо всевластия», это... такой образ, который как бы формирует сюжет, скажем, да?
Да, и это очень важно, и почему еще этот образ важен, как раз это связано с тем, что Толкин автор века, автор 20 века. Угу. А дело в том, что 20 век отличается еще тем, что в нем было явлено вот какое-то абсолютное, ну, абсолютное зло, ну, в общем, зло в каких-то невиданных, непрецедентных, беспрецедентных масштабах. Опыт Первой мировой войны, опыт Второй мировой войны, опыт многочисленных тоталитарных режимов, все это требовало какого-то осмысления. И, может быть, из-за этого одни из самых великих писателей XX века, они уходили от реализма. Там Толкин, Оруэлл, Вонигут, даже Джойс с его «Улиссом» нельзя назвать реалистическим произведением. Так или иначе, идет отход от реализма в сторону, может быть, фантастики, может быть, фэнтези.
Символизма.
Символизма, да-да-да. Mm-hmm. Чтобы осмыслить какие-то вещи более глубоко. И в том числе, конечно, возникает вот проблема зла и образов зла. И, конечно, образ кольца всевластия, а также образ назгулов, призраков, которые как бы являются рабами этого самого кольца, это одни из самых мощных и ярких образов в «Властелине колец». И действительно, собственно, ключевым таким предметом символическим «Властелина колец» является кольцо всевластия, которое было создано темным властелином, которое дает огромную мощь ее хозяину, ее носителю. Однако оно зло по своей сути. То есть ее истинным хозяином является темный властелин Саурон. И поэтому любой другой, кроме Саурона, который будет использовать это кольцо, в том числе, может быть, чтобы победить темного властелина, да, его же оружием, неизменно сам станет, перейдет на сторону зла, потому что это сила темная, сила тьмы. И это тоже очень такая важная мысль, что нельзя победить врага его же оружием. Тогда ты сам станешь врагом. Сам станешь этим самым злом, с которым ты борешься. И... собственно говоря, у «Властелина колец» присутствуют персонажи, которые изначально добры на стороне там, свободных народов, так называемых, людей, эльфов, там, но которые, особенно среди людей это распространено, что у них очень сильно искушение воспользоваться кольцом в своих целях и обратить его против темного властелина, это кольцо, не понимая, что тем самым они сами перейдут на сторону зла. И единственный путь победы над темным властелином предлагает мудрец-маг Гэндальф, который изображен как раз на обложке, он летящим на орле. Один из ключевых, наверное, персонажей «Властелина колец», который понимает, что кольцо нельзя использовать, его надо уничтожить. Мало того, его надо уничтожить Ну, его надо уничтожить в огне Роковой горы, где это кольцо
где
было
оно
создано.
Было создано. Да, 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 в этом как раз и ну, движущая сила сюжета.
Да, то есть на территории врага, прям в самом центре его владений, в Мордоре. И мало того, это должен сделать не какой-то великий воин, не великий мудрец, а не кто-то из сильных мира сего, которых там очень много в произведении, а представитель малого народца, хоббита, хоббит Фродо, вместе со своим верным слугой Сэмом. Непонятно, что бы он без него делал. И вот в этом, что побеждает не сила, а побеждает вот эта слабость, побеждает кротость, побеждает смирение.
Ну, важный такой момент, что это кольцо, оно как бы подчиняет себе владельца и овладевает им. Вот это тоже очень важный момент, потому что у Фродо много раз так бывает, что он как бы впадает в искушение. И вот Шиппи пишет очень о такой интересной проблеме. То есть это зло, которое тянет к искушению, тянет Фродо к тому, чтобы надеть это кольцо, получить эту власть. Это зло изнутри, то есть это греховность героя. Или это зло, которое управляет этим кольцом? Понятно, что само кольцо по себе, оно нейтрально. То есть это Саурон, это вот эти силы внешние зла. И вот очень интересно он ставит этот вопрос, но там более сложно, философская книга описана, я говорю по-простому, да? И мне кажется, это вопрос очень христианский такой, да?
Безусловно. Он еще приводит образ тени. Вот тень, она как бы есть, ее как бы нет. С одной стороны, она, ну, она производна от тела, которое его создает, да? Само самостоятельное существование оно не имеет. Но с другой стороны, ну, в тени, допустим, холодно, в тени может там что-то не расти. То есть она имеет какие-то реальную силу, что ли. И вот эта вот двойственность зла, это постоянная проблема, которая существует внутри произведения. И не только. На самом деле, в христианском богословии, в христианской мысли тоже была всегда проблема. Вот есть некая такая вот две позиции. С одной стороны, зла не существует, это только отсутствие добра, то есть в нем нет какой-то самостоятельной силы. С другой стороны, есть такая манихейская позиция, которая, такая, это еретическая позиция считается, что существуют реально две силы, противостоящие друг другу, добра и зла. И вот это равнодействующие, можно сказать. Вот, христианское учение это... Это учение не принимает от этой дуалистичности, о реальности, о реальной силе зла. Но тем не менее, хотя она вроде как не обладает самостоятельным существованием, тем не менее с ним как-то надо бороться. Мне очень нравится, как Шиппи это красиво резюмирует и приводит к главной христианской молитве «Отче наш», точнее последним ее двум строкам. «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». «Не веди нас в искушение», то есть искушение внутри нас, «и избавь от лукавого», то есть вот это внешней какой-то злой силы. То есть это обе стороны зла тут присутствуют. Зла как чего-то во мне, какое-то там искушение, и как некой реальной внешней силы, которая на меня воздействует. И то, и другое, оно в как бы молитве «Отче наш», она содержится. И вот эта двойственность там все время присутствует. И, конечно, подвиг Фродо именно в том, чтобы не воспользоваться кольцом, просто донести его, быть его хранителем, но не стать его властелином. И второй момент очень важный. Даже три. Вот это вот смирение, да. Второй — милосердие. Потому что в конечном итоге побеждает именно... милость. А милость — это, собственно, наверное, такое, она из центральных христианских добродетелей. Потому что в итоге победа произошла в книге. Победа героев произошла не потому, что они, можно сказать, успешно выполнили свои задачи. Нет. События развиваются в разных местах. Произведения с разными героями, и все они, так или иначе, можно сказать, терпят поражение. Но вместе, именно из-за того, что каждый из них, несмотря на то, что надежды практически никакой нет, делают то, что должны делать, обстоятельства складываются таким образом, что они побеждают. Побеждает даже скорее провидение, потому что, в том числе потому, что Фродо, главный герой, пощадил не убил одного из других, скорее, отрицательных персонажей, очень сложных, прежнего владельца кольца, Голлума. И именно это привело к тому, что в итоге их миссия оказалась выполнена. То есть тут решающим оказалось проявленное когда-то Фродо милосердие по отношению к своему, в общем-то, врагу. Mm-hmm. И не хорошему персонажу совсем, который, в общем-то, можно сказать, заслуживал смерти, но тем не менее он проявил милосердие. И тем самым вот это проявленное им милосердие в каком-то вот, месте пути сыграло свою роль решающую для окончательной победы. И это тоже, это как раз то, что прекрасно показывает Том Шиппи, что это все показано, это все вот сила надежды, сила мужества, милосердия, это все проявляется на уровне того, как написано произведение, как оно структурировано.
Кто смотрел фильм, знает, какой он ужасный, этот Голлум ужасный, он мерзкий. И действительно, это вот милосердие проявлено к кому-то отвратительному просто, просто отвратительному. И тем, в том и сила этого милосердия, да.
Да. А при этом он, да, отвратительный, но вызывает, конечно, жалость, потому что...
Ну, жалость, да, тоже.
Да, он...
Зависимый.
Зависимый. Вот еще один хороший момент, потому что как раз Том Шиппи в книге об этом говорит. Многие, как бы, критики современной Толкина, но они говорили, ну, как это такое странное кольцо? Вроде как оно такое злое, и сразу подчиняющее себя, человека себе. А с другой стороны, вот Фродо там на протяжении романа несколько раз его надевал, и, в общем-то, ничего с ним вроде не случалось. И были вот такие моменты, что кто-то мог вообще отказаться...
На кого-то не действовал.
На кого-то вообще, не, вообще не действовал. Да. Что это такое за странности? И Томас Шиппи как раз говорит о том, что это зло работает как зависимость. Это очень, между прочим, такое сейчас...
популярная тема.
Популярная тема, да. И она... как-то по-новому в том числе проливает свет на тему греховности человека, как работает вообще грех в человеке. Он работает как зависимость. И Толкин это прекрасно показывает тут еще в середине 20 века, что вот это искушение кольца, оно просто вызывает зависимость. Ты можешь использовать один раз, второй, третий, и потом уже не можешь остановиться. И потом оно подчиняет тебя себе, и становишься от него зависимым. И Голлум как раз-таки это образ вот, предельно зависимого человека. Он не может жить без кольца, он не может жить с кольцом. Это, он его как бы любит и ненавидит одновременно. Он его мучает, пытает. И в этом смысле он вызывает жалость. И Фродо, как знающий о силе кольца, его, о том бремени, которое оно на нем несет, ну, которое оно несет, он поэтому может сочувствовать Голлуму, он как бы проявить
сам
какой-то...
Прошел, да.
Эмпатию, да, потому что он понимает, с чем он столкнулся.
Но здесь очень сразу, мне кажется, параллель с Христом, который стал человеком и знает, что такое быть человеком, да? Понимает все наши искушения.
Да. Да. Кстати, Шиппи говорит о том, что некоторые сравнивали Фродо с образом Христа, хотя это не...
Я не сравниваю, но просто возникает эта мысль сразу.
Именно, да, вот это очень важное какое-то такое вот тонкое отличие. Как у Толкина работают христианские смыслы. Да, если у обсуждавшегося нами ранее в другой передаче Клайва Льюиса в его сказочных произведениях христианские смыслы работают как аллегории, вот есть лев, и он аллегория Христа. И, то есть прямая связь, прямая вот одно изображает другое. То Толкин очень не любил аллегории, прям терпеть их не мог. Ну, в том смысле, это может быть слишком сильно, но он как-то вот недолюбливал эту форму. Однако, как бы символичность и вообще применимость тех или иных образов к тем или иным сюжетам вполне допускается. Поэтому Фродо, конечно, не аллегория Христа, но чем-то на него похож.
И я бы даже сказала, он вызывает мысли о Христе. Вот как-то удивительно так сделано, что да, ты не сравниваешь напрямую, но он вызывает мысли о Христе, о его спасении вообще, о его милости.
Да, интересно, как вот он меняется в конце романа, когда он не хочет поднимать меч вообще ни на кого, принципиально отказывается какого-либо там от проявления какого-либо насилия. Это тоже вследствие того, что он пережил, вследствие того вот бремени, которое он на себя взял. Да, и как раз история «Властелин колец» — это история того, как слабые побеждают, как кроткие наследуют землю, в общем. Как раз в полном соответствии с евангельскими заповедями, что не одна сила побеждает другую силу, а побеждает именно слабость, побеждает именно надежда, побеждает именно милосердие. И это показано именно на уровне событий, на уровне того, как вот все происходит, как все взаимосвязано. Потому что события «Властелина колец» действительно, они там разбросаны, грубо говоря, и по карте. Вот герои, главные герои разлучаются в какой-то момент, и каждый вот сталкивается с какими-то своими проблемами. Никто не знает, что происходит там с другой как бы частью изначально единого отряда. И все как бы держится только на какой-то вот безнадежной надежде. Там вот, когда Фродо отделяется от всего остального отряда, с которым он раньше шел, все остальные делают свое дело на том месте, где они оказались, не зная о судьбе Фродо, не зная, жив ли он вообще, дойдет ли он до своего места назначения. Но они должны делать то, что они делают, надеясь. И вот основывая все только на какой-то надежде.
Я сделаю небольшую паузу. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях Дмитрий Рындин, ведущий редактор издательства «Никея». И он нам рассказывает о книге Тома Шиппи «Толкин. Автор века». Вот такая прекрасная книга вышла в издательстве. И вот получается одна из самых таких интересных книг о творчестве Толкина. Хотя есть у нее подзаголовок «Филологическое путешествие в Средиземье», но там, как сказать, это все так изложено увлекательно, да, и для читателя обычного. Я вот обычный читатель, я не супер какой-то филолог, да, и мне интересно эту книжку читать, она действительно захватывает, и там есть много каких-то моментов и о жизни Толкина, и о том, как он создавал вот эту свою вселенную и свой сказочный мир. Так что от имени передачи рекомендую вам эту книжку, конечно, почитать. Хотя она не заменяет, естественно, чтение самих произведений Толкина. Что еще есть интересного в этой книге? Что, на что стоит обратить внимание? Здесь вот каждая глава — это какая-то особенная тема. Угу. Как рождался сюжет? Про образы зла мы поговорили. Про мифический подтекст, ну, тоже немножко поговорили, наверное, да? Или что-то еще стоит сказать?
Интересное отношение к мифологии вообще у Толкина, потому что, да, он, как мы говорили, правоверный католик, а мифы, они относятся скорее к какому языческому миру. Но «Властелин колец» — это то, как бы немножко примиряет одно с другим. Вот Фродо в этом смысле не аллегория Христа, а он такой праведный язычник. Он христианин до Христа, если угодно. И он даже из Средиземья, в принципе, формулировал как, как вот дохристианский мир еще. Мир, где христианство все само не присутствует, но при этом какие-то христианские ценности могут проявляться в персонаже.
Древний мир Земли, как бы, так можно сказать?
Да, да, да. Да.
Это... Арда — это же вот Земля как раз.
Да, это Земля.
Угу. А Средиземье — это часть Арды.
Да, да. Да, это все мыслилось, на самом деле, как мифологическое прошлое нашей Земли.
Скажем, ну, я не знаю, вот как к этому относиться, что это вполне могло быть так, да?
В некотором смысле, да. Да.
Но как-то так, ведь Библия, она же тоже аллегорична, да, и когда там говорится, ну, о разных каких-то событиях, они тоже, эти описания, они имеют в себе долю аллегории. Угу. Нельзя так буквально понимать, что именно все происходило.
Да, вот, например, когда, если мы посмотрим на текст «Сильмариллион», который представляет собой вот историю мира Средиземья до «Властелина колец», да, и причем она охватывает там просто тысячелетия, и начиная с самого сотворения мира. И вот эта история о творении мира, она вот вполне себе такая канонически христианская.
И она очень поэтично описана. Да. Там, конечно, прекрасно описано.
Да, потому что, во-первых, это мир единого Бога. Там мир, созданный Богом, который по-эльфийски называется Илуватар. И он создает мир, в общем, как, во многом, как у Льюиса Песней. просто поет не он, а его ангелы, так называемые, можно сказать, ангелы, айнуры, какие высшие силы. Это очень похоже, на самом деле, на ангельскую иерархию в христианской космологии, разные чины ангелов, вот что-то похожее. И вот эти айнуры поют песню, и этой песней создают мир, и среди них есть один ангел, Мелькар, который самый талантливый и самый гордый, конечно, и который хочет, чтобы все было, как он хочет. Хочет, чтобы его мотив в этой песне звучал громче всех и был лидирующим. И поэтому в песнь он вплетает свои какие-то мотивы, которые начинают противоречить, вступать в конфликт со всеми остальными и нарушают гармонию изначально этой песни. Но Илуватар вновь и вновь поправляет течение этой песни таким образом, что даже вмешательство вот этого своеволия Мелькара и его какого-то диссонирующего голоса, оно в итоге приходит все равно к финальной гармонии всей песни. Тут, то есть таким образом показывает, что да, вот в мир вошло зло, причем оно вошло от своей воли, от гордыни одного из созданий единого Бога, но все равно Бог все обращает во благо. Это тоже, кстати, то, что можно видеть и в Сильмариллионе, и в «Властелине колец», что даже то, что творит то зло, которое происходит, в итоге с Божьей помощью оборачивается во благо. Да, это вполне себе вот такая пересказ библейской истории, потому что тоже мы видим тут падение ангела, который и привносит зло в мир. И потом мы видим возникновение эльфов первородных, потом людей. И мы видим, как раскрывается тема смерти, тема бессмертия, отношения к смерти. Потому что люди, в отличие от эльфов, смертны, а эльфы отличаются от людей тем, что они бессмертны. Но люди начинают вот в какой-то момент очень сильно завидовать эльфам. И эльфы объясняют, что смерть для людей — это дар Бога, потому что они уходят куда-то, куда никто не знает, куда они уходят, в отличие от эльфов. Но люди этого не видят. Люди не видят смерть как дар, они видят это как какое-то вот проклятие и предмет зависти по отношению к эльфам. И, собственно говоря, это тоже приводит к их своего рода падению.
То есть это такое, ну, скажем, поэтическое размышление над библейскими смыслами.
Да, безусловно.
Можно сказать, да.
Да-да-да. То есть на мифологическом языке, да, на мифологическом, но действительно языке. Очень ярко выражает какие-то христианские библейские смыслы. И тема творчества также возникает, что вот проблема эльфов, наверное, в том, что они, ну, они склонны к творчеству. И это, кстати, очень близко, наверное, к Толкину, к его каким-то внутренним своим позывам, потому что он всегда хочет что-то создавать, что-то придумывать, что-то свое. Проблема у эльфов начинается тогда, когда они это творчество хотят себе присвоить. И тут тоже возникает вот проблема гордыни, проблема какого-то своеволия и забвение о том, что забвение того, что любое твое творчество — это творчество, ну, вторичное, производное. Это творчество, которое должно восхвалять, ну, творчество, первоначальное творчество Бога. А вот эта вот гордыня, которая возникает у творцов, она... Вот опять-таки история эльфов у Толкина это показывает, она тоже приводит к их неизбежному какому-то падению. И много каких-то вот таких вещей, которые очень наглядно рассказаны просто историями, а не какими-то богословскими рассуждениями или философскими. И тем самым они как-то, оказывается, сильнее откликаются.
Mm-hmm.
Вот. Потому что, да, можно говорить о вот этих всех смыслах, но они очень красиво, тонко вплетены в ткань повествования, и в «Властелине колец» это очень хорошо видно. Они как бы там...
Живут.
Да. Им пропитан текст, вот. И при этом это все еще на фоне ощущения действительно вот реальности того мира, который описывается. И вот Шиби как раз прекрасно показывает, что эта реальность достигается, вот это ощущение достигается средствами литературными, средствами художника просто. Как когда просто потому, как тот или иной персонаж говорит, мы можем понять, это, не знаю, хоббит, гном или эльф, или человек. И какой человек, потому что люди тоже там разные бывают. Там у эльфа могут в языке рассказывать какие-то слова, которые свидетельствуют о том, что это очень-очень древнее существо, например. И он говорит там очень возвышенное, говорит практически белым стихом. С другой стороны, мы видим хоббитов, которые говорят очень приземленно, как-то по-простому, немножко по-деревенски. И чисто стилистически видны эти различия, и опять-таки это придает ощущение реальности происходящего. Это, конечно, то, что очень многих читателей захватывает и захватывало.
А я хочу вас спросить как раз после этой фразы. Но не секрет, что так некоторых захватывает Толкин, что люди начинают играть в эльфов, в хоббитов, они себя начинают ими представлять. Вот как вы считаете, это, как сказать, душеполезно? Или где-то проходит граница, где это душеполезно, а потом это вредно?
Не, ну все хорошо в меру. Тут просто какая-то умеренность должна быть. Тем более, что сам Толкин много размышлял про эскапизм.
Да? Бегство, то есть.
Да, бегство от реальности. Но он говорил, что вообще-то в этом ничего само по себе плохого нет. Если, приводил пример, если человек оказался, допустим, в тюрьме, ну почему бы ему не хотеть оттуда убежать? Или, например, думать о чем-то другом, кроме, не знаю, стен и решеток, которые он видит перед собой.
Апостол Павел же тоже писал, что он как бы мечтает освободиться, да, из этого тела, из этой жизни, чтобы быть с Господом. Это же для самое, да?
Да. И «Властелин колец», как мне кажется, он... Это скорее дает ресурс какой-то. Это вот ты уходишь туда, наполняешься вот этими смыслами, наполняешься какими-то образами, которые тебя вдохновляют на то, чтобы дальше жить в этом мире, а не убегать прямо вот в этот мир окончательно. Тем более, что мир «Властелина колец», даже вот по замыслу автора, связан с нашим миром. Да? Это как бы исторически, можно сказать, продолжение, мифологически, исторически они как-то связаны. Вот. Это не какая-то другая планета и какой-то другой параллель, какая-то
не
параллельная
реальность.
Да.
На Земле все происходит. Ну что ж, нам, наверное, нужно завершать этот разговор, хотя о Толкине можно говорить долго. А я хочу поблагодарить Дмитрия. У нас в гостях был Дмитрий Рындин, ведущий редактор издательства «Никея». Мы говорили о книге Тома Шиппи «Толкин. Автор века». Покажу еще раз книгу. Ее, наверное, можно на сайте издательства «Никея», да?
Да.
Найти,
да.
Приобрести. Ну что ж, друзья, на этом мы сегодня завершаем наш разговор. И я вот хочу тоже отметить, мы говорили уже о книге, посвященной Льюису тоже, которая вышла в издательстве «Никея». Сейчас Толкин и Гарри Поттер, да?
Да, мы планируем издание книги о Гарри Поттере, да.
Да, и тоже с поиском каких-то христианских смыслов, так что будем ждать эту книжную новинку. А на этом с вами прощаемся. И всего доброго до следующей пятницы. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас человеком.